Тема сегодняшней проповеди, то, о чем я хотел бы сегодня с вами поделиться, дорогая церковь, три урока от Гедеона. Три урока от Гедеона. Наши дорогие лидеры, они уже частично вот слышали то, о чем я сегодня буду делиться, но я надеюсь с Божьей помощью, что я больше смогу сегодня сказать, потому что Бог еще открывал некоторые моменты, и у меня на сердце это сегодня сказать вам и еще раз даже себя в этом ободрить. И хочу начать сегодняшнюю проповедь с истории одного праздника. Истории реальной и очень поучительной. На этой неделе, 10 декабря, началось празднование одного из важнейших в иудейском мире праздника Хануки. Что означает, ну, в буквальном смысле, в переводе, освящение или обновление. И вот отмечают 25 числа кислева месяца по иудейскому календарю. А сам праздник длится 8 дней, в течение которых евреи со всего мира зажигают по одной свече светильники Хануки. Поводом для празднования Хануки стали реальные исторические события, произошедшие во втором веке до Рождества Христова. При правлении Александра Македонского жители Иудеи, которая была на тот момент захвачена Александром Македонским, могли свободно исповедовать свою религию. Великий полководец не вмешивался в их религиозные дела, позволяя изучать Тору и соблюдать традиции. Однако все изменилось, когда в 175 году до Рождества Христова к власти пришел греческий царь Антиох Эпифан, прозванный в народе Эпиман, что значит умалишенный, то есть Эпифан, Эпиман, то есть над ним так люди немножко подшучивали. Своенравный правитель не хотел мириться с чужой для него религией, и это стало поводом для начала гонений на еврейский народ. В течение этого времени евреи уже не могли изучать Тору, и храм был осквернен, а вместо родной религии навязывался греческий божественный культ. Стоит отметить, что Антиох не остался в стороне, и он сам себя перечислил к одному из богов, то есть он тоже требовал, чтобы ему поклонялись. Вот что об этом говорит книга Маккавеев. Это одна из апокрифических книг, историческая, но она не вошла в канон Библии. В первой книге Маккавея, первая глава, с 20 по 25 стих я прочитаю, и 43. «После поражения Египта Антиох возвратился в 143 году и пошел против Израиля, и вступил в Иерусалим сильным ополчением, вошел во святилище с надменностью и взял золотой жертвенник, светильник и все сосуды его, и трапезу предложения, и возлияния, и чаши, и кадильницы золотые, и завесу, и венцы, и золотые украшения, бывшие снаружи храма, и все обобрал». То есть, если вы видите, да, вот эта фреска, которая изображает как раз воины, они несут вот эту золотую минору, которая была украдена из храма. «Взял и серебро, и золото, и драгоценные сосуды, и взял скрытые сокровища, какие отыскал. И взяв все, отправился в землю свою и совершил убийство, и говорил с великою надменностью. Посему был великий плач в Израиле во всех местах его. И многие из Израиля приняли идолослужение его, и принесли жертвы идолам, и осквернили субботу». После этого царь решил, опираясь на прогречески настроенную часть священства, перейти к насильственной эллинизации иудеев. Он превратил Иерусалимский храм в святилище Зевса и на глазах у всех лично заколол жертвенную свинью на алтаре. Представьте себе такую картину, да? На алтаре, где приносили жертву Богу, лично этот царь Эпифан, он заколол свинью, чтобы, ну, осквернить еще раз этот храм. Начались религиозные преследования, сопровождавшиеся публичными казнями и пытками. Несмотря на начавшиеся гонения, многие иудеи с охотой принимали новый уклад и становились членами греческого общества. Но были и те, кто не хотел мириться с навязыванием чуждой культуры и поднял восстание. В течение 3 лет народ боролся за свою свободу, и несмотря на неравные силы, восстание увенчалось победой. Оно называется еще по-другому Маккавейское восстание. То есть вот те люди, которые восстали под предводительством Иуды Маккавея, их называют стали Маккавеями, и они вначале как бы вступали в такие небольшие стычки с отрядами греков, а потом, когда против Иудеи была уже выслана регулярная 40-тысячная армия, то есть они вступили в войну с этой армией, при том, что их силы были намного меньше, и они эту армию победили. И они пришли в Иерусалим, освободили его, оскверненный греками Иерусалимский храм был очищен от врагов. Поскольку золотой семисвечник был похищен сирийцами, Маккавеи изготовили семисвечники из более дешевого металла. Когда они пожелали зажечь его лампады, они нашли только одну маленькую бутылочку с чистым оливковым маслом и печатью пересвященника Иоанна Хана. Можно такой там показать эту картиночку? То есть была одна бутылочка, да? Его, этого масла, должно было хватить всего лишь на одну ночь для зажигания миноры. Но она горела целых 8 дней, пока не было изготовлено новое масло, то есть которое, ну, подходило для того, чтобы его использовать в храме. После этого Божий народ стал отмечать светлый праздник Хануку. Он еще по-другому называется праздник огней, потому что каждый день зажигается по одной свече на миноре. Вот такая история, которая послужила возникновению этого необычного праздника. Я хотел бы спросить вас сегодня, смогли бы мы сегодня отмечать этот праздник, если бы не нашлись те люди, которые были не согласны с тем, что происходило в их стране, и не восстали против такого насильственного навязывания греческой культуре, когда их священники и люди, которые противились, их просто публично казнили, убивали, мучили. Как вы думаете, сегодня существовал бы этот праздник или нет, если бы не нашлись вот эти люди, которые были не согласны с тем укладом, который им спускался свыше? Как вы думаете, был бы этот праздник? Нет. Знаете, я думаю, что нет. Можно ли вообще увидеть то, что не было сделано? Ну, если у тебя просто есть какие-то желания, да, но ты их так и не воплощаешь. Можно их увидеть? Нет, невозможно. Знаете, эта история похожа на одну историю, о которой мы также читаем в Библии, и это история про одного из судей Израиля, Гедеона. Мы читаем его историю только по одной причине. Он не просто услышал слово от Господа, он начал его воплощать. Знаете, возможно, что Бог обращался и к другим современникам Гедеона. Но знаете, почему мы о них ничего не знаем? Как вы думаете? Потому что они ничего не сделали из того, что, возможно, Бог им говорил. Мы читаем, что обращения Бога к Гедеону было послано слово через пророка, да, и пророк обратился ко всему Израилю, и поэтому мы знаем о том, что был такой пророк, он обличал Израиль в грехе. И потом уже история продолжается, когда Бог является через ангела Гедеону. Больше мы ничего о других современниках Гедеона практически не знаем, потому что многие из них, возможно, когда Бог говорил им, чтобы они что-то изменили в своей жизни, они даже, может быть, были согласны с тем, что Бог им говорил, но они ничего не сделали в ответ на тот Божий призыв, который прозвучал в их жизни. И давайте мы вместе откроем книгу Судьи, 6 главу, и мы прочитаем тот отрывок, который я сегодня взял за основу для сегодняшней проповеди. Книга Судей, 6 глава, и мы прочитаем с 25 по 32 стихи. Достаточно большой отрывок, но он нужен, чтобы нам понимать контекст вот той истории, того, что происходило в жизни Гедеона и в Израиле. Книга Судей, 6 глава, с 25 стиха. Бог уже до этого проговорил Гедеону, то есть ему явился ангел. Он сказал, что Бог желает, чтобы Гедеон стал тем человеком, который освободил Израиль от рабства тех народов, которые их порабощали. И после этого Бог продолжает говорить с Гедеоном. И вот мы этот как бы отрывочек прочитаем. «В ту ночь сказал ему Господь», то есть Бог сказал Гедеону, «возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерева, которое срубишь». Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних, отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваала разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали и сказали, Гедеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города Иасу, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем. Иас сказал всем приступившим к нему, вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его, кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он, Гедеон, разрушил жертвенник. И стал звать его с того дня Иера Ваалом, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Знаете, мы как люди, мы не всегда видим всю картину событий. Так и да? То есть мы видим обычно какую-то часть об остальных как бы событиях или том, что должно произойти, мы предполагаем, да, что будет так или будет по-другому. Знаете, скорее всего, что Гедеон точно так же, когда Бог начал говорить с ним, он не видел всю картину, он не представлял все, что должно произойти в его жизни. И возможно, я думаю, что Гедеон не понимал, чем обернется вообще для его жизни послушание Божьему голосу. Я думаю, что, возможно, он даже думал, что его роль в служении Богу закончится на разрушении вот этого жертвенника Ваала, поэтому он, в принципе, так быстро согласился сделать то, что Бог ему сказал. Потому что чуть позже, да, после этой истории, когда Бог ему уже сказал собирать армию, выступать против мадиантян, то есть он уже там просил у Бога знамения, что Бог к нему говорит, и он рассылал там шерсть. Вы тоже многие из вас, наверное, эту историю помните или слышали о нем. И знаете, мы точно так же, как люди, можем не понимать всего, что Бог хочет сделать в нашей жизни, но Бог всегда видит всю картину целиком. И в этой ситуации, когда мы приходим к Богу, но мы не представляем, что произойдет или как произойдет, нам важно и нужно доверять Богу. Об этом однажды написал в своей книге Клайв Льюис. Он написал следующее. «Десятки людей приходят к нему, то есть к Богу, чтобы излечиться от какого-нибудь одного греха, которого они особенно стыдятся. Например, от трусости. Или от такого, который портит им жизнь, скажем, от вспыльчивости или пьянства. Что же он вылечит любой недуг, но не остановится на этом? Может быть, вы больше ничего у него не просили». Но он, если только вы придете к нему однажды, непременно подвергнет вас полному курсу лечения. Об этом Льюис написал в своей замечательной книге «Просто христианство». И первое откровение, которое я вижу в этой истории, оно такое. Послушание Богу всегда начинается с первого шага. Знаете, иногда нам тяжело представить, что мы сможем осилить весь путь или что мы планируем сделать. Но для того, чтобы что-то вообще в своей жизни сделать, важно совершить что? Вот этот первый шаг. То есть с чего-то начать. И Гедеон, он начал с того, о чем Бог его попросил. То есть он разрушил тот жертвенник, который был у его отцу. Мы можем даже не представлять всего, что Бог сделает в нашей жизни, но именно ваше и мое послушание Господу, оно открывает двери для Божьих чудес. Поэтому первый урок от Гедеона, который я вижу в этой истории, принеси Богу в жертву свое послушание. Писание говорит, что жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Бог не презрит, то есть не отвергнет, не откажет в помощи такому человеку. Знаете, Бог говорит вам и мне, не ищи оправданий, почему ты не можешь сделать то, о чем попросил Господь. Просто начни это делать. Просто начинай делать то, что сегодня Бог тебе открыл, то, что вы понимаете. Кто из вас хотел бы, чтобы Бог к вам говорил как он говорил с Гедеоном. Вот кто хотел бы, чтобы Бог вам так вот ясно проговаривал, как он говорил с Гедеоном. Да? Кто-то хотел бы, кто-то еще думает. Вы знаете, я лично очень хотел, особенно одно время вот своего христианского хождения, очень хотел, чтобы Бог мне как-то явно проговаривал, чтобы прямо вот так слышать Божий голос, как это слышал Гедеон. Поэтому я думаю, что большинство, в принципе, верующих тоже хотели бы точно так же слышать Божий голос. Но есть один очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше и свое внимание. Слово от Господа подразумевает то, что нам необходимо будет его исполнять. Понимаете, если Бог будет что-то вам говорить, Он будет это говорить не просто так, чтобы вас как-то повеселить, или чтобы вас как-то, ваше самолюбие потешить, что вот с вами Бог сам говорит, да, потому что психиатрии такое есть понятие, да, если вы, ну, слышите Бога, да, если вы слышите какие-то голоса, то уже, скорее всего, с вами, ну, что-то не в порядке, потому что, в принципе, если даже смотреть Писание, Бог очень редко говорит вот так вот явно голосом или там через ангел, то есть обычно это такие люди особенные, да, вот мы читаем про некоторых судей, к которым Бог обращался, к некоторым пророкам Бог явно проговаривал, и к некоторым священникам, то есть Бог тоже проговаривал или голосом, или через ангела. И знаете, в этом я вижу вызов для вас и для себя сегодня. Быть не просто слушателями того, что говорит Бог, а стать исполнителями того слова, которое сегодня, вы понимаете, Бог вам сказал или Бог вам открыл. В Писании мы читаем следующее. Если у вас под рукой Библии, бумажной или на телефонах, давайте мы откроем Иакова, 1 главу, 22 стих. Послание апостола Иакова, 1 глава, 22 стих. Там, в принципе, можно его прочитать в контексте, но я взял только этот один стих из этой главы. Иаков пишет: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Заметьте, если воля Бога нам неизвестна, мы можем попытаться узнать ее и можем попытаться разобраться, в чем она состоит. Для этого мы читаем Слово Божие, Библию. Если мы не находим какого-то для себя слова или откровения в Библии, мы молимся и просим у Бога, чтобы Он показал нам в откровении, что нам делать, как нам делать, как нам поступить в той или в другой ситуации. Но знаете, что мы не должны делать? Мы не должны устанавливать рамки или указывать Богу, в какое время и в какой форме Он должен проговорить к нам. Заметьте, во всей этой истории замечательно то, что ни разу, кроме того, тех моментов, когда Гедеон просил у Бога знамения, Гедеон не говорил, каким образом Бог должен проговорить ему, что Бог должен ему там послать ангела, или должен как-то голос неба ему прозвучать. То есть он оставлял это исключительно на прерогативу Бога, как Бог ему откроет и как Бог ему проговорит. Знаете, Слово Божие не обязывает Бога давать нам ответ, который бы нам понравился, и точно так же Слово Божие не обязывает Бога давать нам ответ в то время и в те сроки, когда мы этого хотим. Знаете, Бог, будучи по своей природе любящим и заботливым, Он дает нам наилучший ответ именно в тот момент, который Он считает наиболее подходящим. Давайте мы своему соседу повернемся и скажем: Бог даст тебе ответ тогда, когда Он будет нужен тебе. Бог даст тебе ответ тогда, когда Он будет нужен тебе. Знаете, мы иногда не слышим Божьих ответов, потому что, возможно, еще не пришло время, чтобы этот ответ пришел в нашу жизнь. Возможно, мы не готовы исполнить то, что Бог нам сказал. Возможно, должны обстоятельства еще как-то измениться. Или те люди, с которыми мы должны там встретиться, пообщаться, как-то на их жизнь повлиять, они еще не готовы. И поэтому Бог нам просто не открывает, чтобы нас не нагружать лишней информацией. Знаете, есть много людей, которые то есть очень много знают, но эта информация, к сожалению, им или не помогает, или мало чем помогает. Что же касается прошения о знамениях, единственное, в чем мы можем быть уверены, основываясь на Божьем Слове, так это в том, что Бог обязательно поможет нам следовать своей воле. Знаете, то же самое, если вы просите у Бога знамения, доверяйте Богу, то есть не навязывайте, что Бог вам должен обязательно дать то или иное знамение. Потому что если есть Божья воля, Бог вам даст какое-то определенное знамение, как это было в жизни Гедеона. Но не стоит, как Гедеон, повторять, там, расстилать шерсть или что-то еще другое делать, просто ну, чтобы вот в вашей жизни произошло какое-то такое вот явное чудо. Потому что, возможно, Бог вам хочет проговорить как-то по-другому. В 25 и 27 стихе, я еще раз прочитаю этот отрывок, написано: «Ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерева, которое срубишь». Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Заметьте, Гедеон не просто услышал слово от Бога. Да, тут же было, Бог напрямую обратился к Гедеону. Гедеон не просто услышал это слово. Что написано? Он сделал все так, как говорил ему Господь. Вопрос сегодня к вам и ко мне. Вопрос в чем? Не в том, что Бог говорит или не говорит сегодня. Вопрос больше в том, как мы относимся к тому, что происходит в нашей жизни. Ищем ли мы ответы у Господа, или у нас уже есть свой собственный ответ? Возможно, в вашей жизни есть сегодня какие-то обстоятельства, которые вы считаете несправедливыми. Возможно, вы болеете, возможно, вы проходите какие-то испытания. И вопрос вот в этих ситуациях, ищете ли вы ответ или руководство от Бога, чтобы Бог вам показал, что вам делать, как вам делать. Или у вас уже сегодня есть свое собственное откровение. Что вам делать и как вам делать? И вот в этом самый главный вопрос. Вопрос не в том, говорит ли к вам и ко мне Бог, а вопрос в том, ищем ли мы Его руководство и Его ответов в нашей жизни. Знаете, кто-то отступает от Бога, когда в его жизнь приходят какие-то потрясения, а кто-то не мирится с тем, что считает несправедливым. Таким человеком был Гедеон. Он не просто был недоволен идолопоклонством своего отца, он сделал все, чтобы разрушить жертвенник Ваалу, и этим исполнил слово от Господа. Знаете, если вы были внимательны, когда мы читали этот отрывок, то я думаю, вы обратили внимание, кому принадлежал вот этот жертвенник Ваалу? Кому принадлежал? Отцу. Именно отец Гедеона, он построил этот жертвенник. Возможно, он даже был одним из жрецов или тем, кто приносил жертвы на этом жертвеннике. И Гедеон разрушил то, что сделал его отец. Знаете, однажды академик Дмитрий Лихачев сказал: «Вера в Бога либо занимает основное место в жизни человека, либо у него ее нет вовсе. Нельзя верить в Бога попутно, между прочим, признавать Бога как постулат и вспоминать о нем только, когда спрашивают». Знаете, вера в Бога, она либо есть, либо ее нету. Она не может быть просто как бы так, ну, хочу верю, хочу не верю. Вот тут вот я верю в этой ситуации, а вот в этой ситуации не верю. И знаете, поэтому второй урок от Гедеона, который я вижу в этом месте Писания: принеси Богу в жертву свое время и усилия. Знаете, Гедеон не просто разрушил жертвенник Ваалу и построил жертвенник Богу, и там принес жертву тельцов. В каждом своем действии он приносил другие жертвы Богу, которые были, возможно, намного более важны, по крайней мере, лично для него, чем та жертва, которая потом была совершена на новоустроенном жертвеннике для Бога и Бога. Гедеону нужно было все продумать, ему нужно было все организовать и затем сделать. Знаете, он как человек понимал, что он сам не справится с той задачей, которую Бог поставил перед ним. Именно поэтому мы читаем в этом отрывке, что он к этому привлек сколько человек, кто был внимателен? 10 человек, 10 своих рабов, 10 своих слуг. Как вы думаете, когда Гедеон посвящал этих рабов, которым Бог ничего не говорил? Они не слышали голос от Бога, им ангел не являлся. Когда он привлекал их к этому делу, они точно так же, как, возможно, его отец, как, возможно, все жители этого города, где жил Гедеон, тоже поклонялись этому Ваалу, приносили эти жертвы. Как вы думаете, Гедеон рисковал, что кто-то из них, хотя бы один, его заложит, да? Как говорят. Ну, расскажет до того, как это планировалось сделать. То есть он запланировал это сделать ночью, а кто-то бы вечером рассказал. Как вы думаете, получилось бы у Гедеона сделать то, что он сделал? Нет, не получилось. Если жители его потом хотели убить, то как вы думаете, не дали бы ему спокойно разрушить этот жертвенник, если бы они об этом узнали? То есть Гедеон очень сильно рисковал, но он все продумал. Он осознанно шел на этот риск, он понимал, что любой из этих рабов, он может пойти рассказать его отцу. Они же не были просто рабами только Гедеона, они были также рабами его отца, то есть они были его слугами. Поэтому они могли просто сказать: вот твой сын там такое-такое замышляет. И знаете, мы, возможно, бы даже не считали бы об этой истории, если бы кто-то из этих рабов раньше времени проговорился. Потому что мы видим из этой истории, что потом все-таки нашли, по крайней мере, одного из этих рабов, кто рассказал, куда они ходили этой ночью. Потому что у них всех были жены, дети. И, естественно, жена сказала, а мой муж где-то ночью куда-то пропадал, куда-то ходил там с Гидеоном. А потом нашли этого мужа, говорят, а ты где был? Да вот с Гидеоном там ходили, вот этот жертвенник разрушали. И знаете, следующее откровение, которое я вижу в этом месте Писания, такое. Делай все так, как сказал тебе Господь. Знаете, одна из причин, по которой, я думаю, все-таки вот этот проект, или этот замысел, или это служение, которое Бог открыл Гидеону, оно состоялось, несмотря на весь этот риск, несмотря на то, что ему пришлось привлекать к этому делу еще дополнительно 10 человек, которым Бог ничего не говорил. Я думаю, что это все произошло по одной простой причине. Гидеон сделал именно так, как сказал ему Господь. Поэтому Бог благословил, что никто раньше времени не проговорился, никто раньше времени Гидеоне не донес, ни его отцу, ни кому-либо другому. Знаете, порой, служа Богу, мы пытаемся как-то приукрасить то, что Он нам сказал. Не всегда это происходит удачно, а порой может выглядеть очень даже комично и смешно. Многие из вас знают пастора Сергея Косяка. Помните, да, у нас несколько раз был в гостях в церкви, служил пастор, который родом из Донецка, и который был вынужден из-за оккупации оттуда выехать, но продолжает там служить на востоке Украины. И я хотел бы поделиться одной историей, которая совсем недавно произошла с ним в церкви на воскресном богослужении. Можно дать фотографию? Он пишет. Сегодня был в одной строгой баптистской церкви в Вишершверде, где-то в Германии. Проповедник решил во время проповеди чувственнее продемонстрировать случай, когда Иисус исцелил больного в купальне Бефезда. Пастор, стоя за кафедрой, ну, где-то как я сегодня, рассказывает. Много больных лежало возле купальни, и все ждали, когда ангел спустится и возмутит воды. Так как первый, кто после этого входил в воду, исцелялся. И вот он для наглядности стал распределять роли. Говорит, представь, Сережа, у тебя отсохшая рука, а у тебя, Маша, вся кожа в проказе, а ты, Амалия, слепая. Мне стало не по себе от такой ролевой игры, как-то не хотелось представлять себя с отсохшей рукой. И тут проповедник продолжает. Амалия, вдруг ты видишь, как воды купальни стали возмущаться, а опустить тебя в воду некому. О, сколько боли и отчаяния в твоем сердце. Проповедник на лице изображает боль, как минимум, приравненную к зубной. И тут Амалия охлаждает его своим ответом. Я бы, наверное, радовалась, ведь с ваших слов до этого я была слепая. Знаете, служа Богу, мы не просто выполняем Его волю в своей жизни. Мы бросаем вызов своим страхам, а также неверию и идолопоклонничеству в жизни наших неспасенных членов семьи. И знаете, здесь можно сказать, что компромиссы, когда вот мы идем на компромиссы в том, чтобы быть послушным Богу или нет, только отдаляют наших родных от спасения. Мы думаем порой, что Бог до конца нас не понимает в том, насколько тяжело отстаивать свою веру перед членами своей семьи. Но это не совсем так. Знаете, даже Иисус Христос, когда Он жил на этой земле, Он сталкивался с откровенным непониманием со стороны своей мамы и братьев, и об этом мы читаем в Евангелии. Чтобы не быть голосом, давайте мы вместе откроем Евангелие от Марка, 3 главу, и мы прочитаем 21 стих, потом небольшой отрывочек пропустим, и прочитаем потом концовку, чем это все закончилось, с 31 по 35 стихи. Евангелие от Марка, 3 глава, 21 и с 31 по 35 стихи. Иисус начал только свое служение, Он начал исцелять людей, начал людей освобождать от бесов, и об этом, естественно, сразу же пошла молва, и Его родные, которые не присутствовали при всех этих событиях, они об этом услышали, и мы об этом читаем. «И услышав ближние Его, пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя. И пришли матери, братья Его, и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ, и сказали Ему, вот матерь Твоя и братья Твои, и сестры Твои вне дома спрашивают Тебя». Но они, поймите правильно, они не просто спрашивали, как там самочувствие Иисуса, то есть мы прочитали, у них был определенный план. Взять Его так тихонечко и изолировать, да, то есть, ну, не чтобы он коронавирусом не заразился, а ну, для другого. и отвечал им, то есть посланным, тех, которых послала мама, братья и сестры, и отвечал им, кто матерь моя и братья мои? И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать. Знаете, я раньше, когда читал это местописание, оно повторяется в нескольких Евангелиях, и не везде есть вот эта как бы предыстория. Что они услышали о том, что Иисус делает, решили, что у него того, что-то случилось с головой, и пошли его спасать, да, ну, по-своему спасать. То есть хотели его тихонечко забрать и привезти домой, чтобы Иисус успокоился, не творил какие-то непонятные дела. И знаете, я вот совсем не понимал этого места, не понимал, почему Иисус вот так вот жестко ответил посланным от его мамы, от его братьев, а потом же они это все пересказали и маме, и братьям. Но даже вот где-то в своем сердце я осуждал Господа, думаю, ну как же можно так вот говорить своим родным? Ну, понятно, что они обиделись. Ну, 100%, что они обиделись. Если бы вам такое сказали, ну, я бы думаю, что вы бы точно обиделись. Но знаете, возможно, я предполагаю, что именно этот ответ стал тем вызовом для матери Иисуса, для его братьев, для его сестер, который заставил их по-настоящему задуматься о своей вере в Бога. Знаете, мама Иисуса, она слышала голос Божий. Ей до этого приходил ангел, говорил о том, кем должен быть ее сын. Но заметьте, куда исчезло вот это откровение? Не знаю. Почему мама вдруг решила, что ее сын должен быть до своей пенсии плотником? Почему вдруг его мама и его братья, которые тоже, возможно, слышали от своих родителей историю о чудном рождении ихнего брата, почему вдруг они решили, что Иисус должен до конца своей жизни делать то, что вот он до определенного возраста делал? То есть он заботился о своей семье, он уже на тот момент, мы видим, что отца Иосифа не было в живых, то есть он, скорее всего, как старший сын, то есть он перенял его бизнес, то есть он зарабатывал деньги, обеспечивал маму, младших братьев, сестер. Но мы видим, что пришло время, когда Бог проговорил Христу, когда Иисус принял крещение водное и был глас неба, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Бог точно так же явным образом проговорил к Иисусу, как Он проговорил к Гедеону. И этот голос слышал, по крайней мере, Иоанн Креститель, да, потому что мы об этом читаем в Библии. И знаете, когда Иисус... Он пошел на эту открытую конфронтацию со своими родными. Он начал делать именно то, что Бог ему сказал. Я думаю, что именно в этот момент его родные по-настоящему задумались, в какого Бога они верят и в какого Бога верит Христос. Знаете, многие вещи в нашей жизни можно исправить, кроме нашего непослушания и нежелания меняться. Знаете, многие вещи, понятно, не все можно исправить в нашей жизни. Есть некоторые обстоятельства, которые мы не можем открутить назад. То есть Гедеон в этой истории не мог открутить назад и предотвратить идолопоклонничество своего отца. Когда-то, когда у нас в гостях был пастор Виктор Бибеш, он высказал такое предположение, почему отец Гедеона стал поклоняться Ваалу. И об этом чуть-чуть дальше написано, что оказывается у Гедеона были еще два старших брата, и они погибли от рук мадиантян, амалекитян. И возможно, именно в этот момент отец Гедеона разочаровался, верив в Бога, что Бог не защитил его сыновей. И он решил поклоняться Богу тех народов, которые захватили Израиль, которые их порабощали, потому что он решил, эти боги сильнее, Ваал сильнее, поэтому я буду поклоняться этому Богу. И Гедеон не мог никак открутить это назад и предотвратить это разочарование в жизни отца и предотвратить это идолопоклонничество. Но он мог что-то сделать именно в тот момент, когда Бог ему проговорил. И поэтому третий урок, который я вижу в этой истории. Гедеон принес жертву Богу свои страхи и переживания. Гедеон принес Богу в жертву свои страхи и переживания. В 27 стихе 6 главы книги Судей мы читаем. 6 глава, 27 стих. Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. И вторая часть этого стиха. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал это ночью. Как вы думаете, нормально ли иметь страхи и переживания в своей жизни? Как вы думаете, нормально ли иметь страхи и переживания в своей жизни? Так, не уверен. Нормально. Знаете, я думаю, что вполне нормально. Нормально ли бояться обидеть своих родных, если ты делаешь что-то, что идет вразрез с их убеждениями? Я думаю, что это не просто нормально, а скорее всего вы обидите своих родных, как это произошло в истории, когда мама, братья Иисуса Христа пришли его забрать. Но нормально ли, когда страхи удерживают нас от служения Богу? Как вы думаете? Нет, это не нормально. Знаете, в книге притчи мы читаем, книга притчи, 29 глава, 25 стих. Книга Притчи, 29 глава, 25 стих. Там написано: «Боязнь или страх перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Поэтому последнее откровение, которое я вижу в истории Гедеона, такое: «Принеси в жертву Богу свои страхи, а Он поможет тебе в остальном». Принеси Богу свои страхи, что у тебя не получится, что тебя не послушают, что твои родные, они не будут, ну, как бы, никак вот, воспринимать тебя, потому что очень часто мы в одни места в Библии верим, а в другие места мы их вроде как бы не видим. И мы видим место, когда Иисус говорил, что нет пророка в своем отечестве, да? Но мы не видим другие места, там, где Бог говорит через апостола Петра, что веруй в Господа Иисуса Христа, да? И что? И спасешься ты и весь дом твой. Знаете, Библия, она всегда находится в балансе. Библия ничего не преувеличивает и не приукрашивает. Да, Библия говорит, что очень часто могут нас не воспринимать как пророка или как голос Божий у себя дома или в семье. Но точно так же Библия говорит, что если мы будем верить Господу, если мы преодолеем свои страхи, что нас не послушают, что нас не примут, что нас проигнорируют, и мы будем продолжать делать то, что Бог нам сказал. Говорить, как Писание говорит, вовремя или не вовремя, потому что мы за Бога решаем, когда это вовремя, когда не вовремя. А Библия говорит, чтобы мы не решали настой вовремя, и когда тебе кажется, что не вовремя. Тоже, может быть, не все говори, да? Не вот как пастор Эдуард Аполлоник, то есть не вываливай вот этот весь стог сена, да? Дай чуть-чуть, вот то, что ты понимаешь, важно сказать. Скажи, я это делать не буду, потому что это не от Бога, это грех. И больше ничего не говори. Пускай потом уже твой брат или сестра, мама или братья, или дети, пускай они уже спросят, почему ты это не делаешь. То есть оставим тоже свободу выбора. Знаете, очень многим людям, которые сегодня впустили страх из-за сегодняшней эпидемии коронавируса, им все равно придется с этим страхом разобраться. Знаете, эпидемия уже длится вот с начала этого года, хотя карантин был там с марта, да, объявлен, но эпидемия она длится, и если вы следите за новостями, я думаю, что ни для кого не секрет, что коронавирус и в следующем году, и через 2 года он никуда не денется. То есть он придет в разряд, как вот эти обычные сезонные заболевания, грипп, ОРВИ и все другие. Другой вопрос, что, скорее всего, со временем будет какое-то более эффективное лечение. На следующий год прогнозируется, что будут вакцины. И, возможно, то есть, ну, просто уменьшится количество смертности, да, или осложнений при этой болезни. И, возможно, из-за того, что большая часть людей уже переболеет, и будет, как говорят, такой коллективный иммунитет, просто меньше людей уже будет, ну, каждый сезон из года в год болеть. Но, знаете, истина в том, что все равно каждому, независимо, человек верующий или неверующий, да, человек сегодня он ходит в церковь или не ходит по причине страха, все равно каждому из нас нужно будет с этим страхом разобраться. Потому что он никуда не денется. Точно так же, как и никуда не денется, это нормально бояться заболеть какой-то такой серьезной болезнью. Потому что любая болезнь, она у нее как бы два пути, да. Либо ты выздоравливаешь, да, либо ты переходишь в вечность. И вот вопрос в том, готовы ли вы и я, мы перейти сегодня в вечность. И поэтому вот из этого больше всего страха. Что когда ты не готов, ты боишься, что в твою жизнь придут какие-то обстоятельства, которые как-то тебя накроют, разрушат твою жизнь, и это приведет вот неожиданно к переходу в вечность. Поэтому я ободрю вас, ободрю себя. Я хочу сказать, что страхи будут в вашей жизни. И, возможно, те, которые есть сегодня, возможно, будут возникать какие-то новые страхи, не связанные с этой эпидемией. Да? Возможно, те ограничения, которые сегодня вводят, и мы думаем, ну, слава Богу, что там на 3 недели, не на больше. Но я вам скажу, что это все подготовка к тем ограничениям, которые будут, когда придет Антихрист, и вообще будет запрещено проводить богослужение. Будет что-то похожее, как вот было вот, во времена Антиоха, вот этого эфиопийского, когда он просто запретил по страхом смерти проводить все обряды, все богослужения, читать Тору, даже дома. Знаете, не нужно никуда далеко ходить. Посмотрите, что в соседней Беларуси. Там нельзя проводить домашнюю группу. Если вы будете проводить домашнюю группу, как минимум вам выпишут штраф, а больше, то есть это будут административные какие-то взыскания, а возможно за повторные нарушения это будет арест, ну, со всеми вытекающими обстоятельствами. В соседней с нами России нельзя проводить евангелизации. Нельзя. Если ты на улице будешь проповедовать Евангелие, при этом не получив разрешения там, от каких-то там вышестоящих органов, тебя просто арестуют. И ты опять-таки первый раз заплатишь штраф. А потом, возможно, тебя даже ограничат твою свободу. Это рядом, это страна рядом с нами. этого не было в них, ну, в этих странах, ну, там, несколько лет назад. Но это сегодня в этих странах реальность. Понимаете? И это то, с чем нужно бороться верующим в этих странах. Потому что у них точно так же выбор. Бояться того, что вот, ну, это на уровне закона все у них учреждено. Или противостоять, как противостали Маккавеи во времена этого Антиоха Эпифана. Что приобрел Гедеон в результате послушания Богу? Первое, он получил известность, об этом мы читаем в 29 стихе. До этого, наверное, даже в его городе не все знали, что вот у этого папы, да, есть такой сын. А после этого, да, то есть все новостные каналы в прайм-тайм показали сюжет о том, как жертвенник разрушен. Во всех новостных ресурсах, там в интернете, в газетах, по радио сказали, вот такого Гедеон такое сотворил. И знаете, никому неизвестный человек в один момент, он стал известен на весь Израиль. Второе, он обратил сердце своего отца к Господу. Об этом мы читаем в 30-35 стихе. Кто защитил или вступился за Гедеона? Обратили внимание, кто вступился за Гедеона в этой ситуации? Отец. Знаете, больше ни о ком не говорится, но отец, как авторитетный человек в своем городе, как жрец, возможно, говорит, кто вступится за Гедеона, кто, ну, будет дальше продолжать, как бы, желать что-то сделать плохое Гедеону, тот что будет делать? Его не просто там в тюрьму посадят, он будет предан смерти. И не нашлось таких желающих уже как-то что-то причинять, какой-то вред его сыну. И третье, что получил Гедеон, он утвердился в призвании служить Богу. Об этом мы читаем в 32 стихе. Даже то прозвище, которое дал ему отец. Обратили внимание, какое прозвище ему дал отец? Иера Ваал. Что означает это прозвище? Пусть Ваал сам судится с ним. И знаете, до конца своей жизни, если вы прочитаете дальше эту историю, Гедеон жил с этим прозвищем. Его уже больше называли не Гедеон, а его называли Иера Ваал. Почему? Потому что он выступил против идолопоклонничества. Он выступил против греха своего отца. Знаете, все, что приобрел Гедеон в своей жизни, вы и я, мы можем приобрести сегодня. Но это будет стоить нам жертвы своего времени. Это будет стоить нам жертвы своих сил и жертвы своих страхов. Но зато вы обретете влияние от Бога на своих детей или родителей. И на даже на тех людей, которых Господь поместил в вашу и в мою жизнь. И я хотел бы, чтобы мы в завершении мы стали сейчас для молитвы, и мы помолились. Помолились о том, чтобы Бог помог нам принести в жертву Богу свое послушание. Чтобы Бог помог нам делать все так, как Он нам говорит, и то, как Он нам сказал. И чтобы Бог помог нам принести сегодня. Потому что у всех у нас есть какие-то страхи, большие или маленькие, чтобы Бог помог нас принести в жертву Богу вот эти страхи, чтобы мы сегодня их возложили на этот алтарь перед Богом и доверили Богу, чтобы Бог уже менял наши жизни и где нужно нас исцелял, врачевал и открывал нам, что нам делать сегодня. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за эту историю о Гедеоне. Мы благодарны Тебе за этот пример послушания, когда он не просто услышал слово от Тебя, а он сделал все, как Ты ему сказал. И я молюсь, Боже, сегодня за церковь Твою, за моих братьев и сестер, за всех, кто смотрит нас онлайн. Молюсь Тебе, Боже, о себе. Помоги нам, Господь, принести в жертву Тебе свое послушание. Дай нам, Господь, не искать оправданий, почему мы не можем сделать то или другое. Но дай нам, Господь, сделать все так, как Ты нам говоришь, и то, как Ты нам скажешь. Господь, Ты также знаешь все те страхи и переживания, которые есть в нашей жизни сегодня. Те страхи, которые вызваны этой эпидемией коронавируса. Те страхи перед нашими близкими, родными, которые, возможно, сегодня еще не верят в Тебя и отвергают, Боже, слово о Тебе. Те страхи, которые связаны лично с нашей жизнью, когда у нас какая-то неопределенность в работе или с нашим здоровьем. Помоги нам, Боже, все эти страхи принести Тебе на этот алтарь молитвы. Боже, мы сегодня отдаем Тебе все наши переживания. Мы сегодня отдаем в Твои руки все эти страхи. И мы просим, Господь, соверши в нашей жизни то, что Ты желаешь сделать. Помоги нам, Боже, быть послушными Тебе и служить Тебе в том, что Ты нам уже сказал, и искать, Боже, Твоей воли, если что-то мы не понимаем, как сделать и что нам нужно делать сегодня. Благослови нас, Господь, быть подобными Гедеону, чтобы наше имя, оно было записано в истории, в твоей книге жизни. И если ты позволишь, чтобы наши поступки, Боже, наше послушание тебе, оно повлияло на наших современников, как повлиял Гедеон на историю Израиля, как повлияли Маковеи на историю своей страны. Боже, дай нам также сегодня не мириться с теми грехами, не мириться с тем, той несправедливостью, беззакониями, которые есть в нашем обществе, но делать все, как ты нам сказал, на том месте, где ты нас поместил. И дай нам, Боже, быть в этом послушными тебе, дай нам, Господь, в этом быть верными тебе и готовыми приносить в жертву свое время, свои силы и даже, возможно, все свои страхи, которые есть у нас сегодня. Мы просим тебя об этом всем во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.